Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» публикует информацию о том, что суд Югры не удовлетворил апелляцию на арест обвиняемого в угоне самолета «Сургут-Москва». Это то, что в эти секунды сообщают информагентства. А наше внимание, конечно, было сегодня приковано к залу заседаний Совета Федерации. Сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда сегодня. Как уточнил источник агентства ТАСС, согласие на задержание Арашукова дали в самом Совете Федерации. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. 1 октября 2018 года в СМИ появилась информация о том, что прокуратура Арабских Эмиратов возбудила уголовное дело против сенатора. Его подозревали в фальсификации рабочих документов. По информации из открытых источников, разрешение на работу в Объединенных Арабских Эмиратах Арашуков оформил в 2015 году. Позднее устроился менеджером по развитию в местную компанию. В махинациях с документами Рауфа Арашукова обвинял также депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов. По его словам, чтобы занять сенаторское кресло, Арашуков исправил дату окончания срока действия рабочего контракта. Также сегодня в СМИ появлялась информация, что на самом деле Арашукова обвиняют в создании организованной преступной группы и, возможно, в организации убийств людей, своих политических оппонентов. Сегодня мы связались с Сергеем Калашниковым, первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, который описал, как происходило задержание Рауфа Арашукова.
Ну, во-первых, это было неожиданностью полной не только для членов Совета Федерации, но и для него самого. Он опоздал в зал, прибежал запыхавшийся, и было понятно, что он, как говорится, не в курсе для чего и чего. Для него это было неожиданно. А второе, это то, что он не взял слова и ничего никак не прокомментировал. Ну и третье, самое эффектное, жалко, что нет фотографий. Как только вопрос проголосовали, к нему подошло 4 человека, 3 непосредственно таких, скажем так, оперативных, один ими командовал, взяли его за локоть и вывели из зала.
И при этом на заседании присутствовали господин Чайка Бастрыкин, правильно?
Чайка Бастрыкин, зам Бастрыкина.
Как вы думаете, с чем связано, что вот представители Генпрокуратуры и Следственного комитета были?
Я думаю, что это было связано с тем, что у членов Совета Федерации могли возникнуть вопросы к ним. А вначале был поставлен вопрос, а потом мы заслушали очень подробную аргументацию Чайки, и только после этого произошло голосование. Он очень подробно описал ход, вернее, скажем так, роль Арашукова в ряде преступлений, связанных с убийством, с избиением одного из там людей, с воровством газа, с цифрами, с именами, с признательными показаниями и так далее.
А как вы сами оцениваете работу Арашукова как профессионала? Он отличался какими-то инициативами или чем-то? Или нет?
Я, честно говоря, его инициатив не знаю.
Это был Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Ну и сегодня же пришла информация, что в отношении советника генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова, сына задержанного члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, проводятся следственные оперативные мероприятия. То есть отца Рауфа Арашукова тоже арестовали, и также в его отношении, судя по всему, ведутся определенные следственные действия. Сейчас с нами на связи Руслан Курбанов, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит? Это связано исключительно с Арашуковыми или речь идет вообще о Карачаево-Черкесии?
Ну, вообще речь идет не только о Карачаево-Черкесии, даже не только о Кавказе. Сейчас по всей России идут подобные следственные мероприятия, задержания громкие. Вы знаете, были задержаны и губернаторы ряда областей, и даже федеральный министр Улюкаев. Но дело в том, что на Кавказе поле для работы следственных органов намного шире. Почему? Потому что на Кавказе все эти годы постсоветские наблюдалась жесткая клановая борьба между сильнейшими кланами, и долгое время федеральный центр не рисковал в них вмешиваться. Что касается Арашуковых, то это один из сильнейших кланов, сильнейших семей Карачаево-Черкесии, черкесская семья, который конкурировал за власть с другими черкесскими кланами, такими как Деревы и Казаноковы, а также конкурировал за власть с карачаевскими кланами. Но, согласно неписанным правилам, на Кавказе вторая по численности национальность не может претендовать на то, чтобы возглавить республику. И поэтому представитель черкесского клана Арашуковых, Рауф Арашуков, не мог претендовать на то, чтобы возглавить Карачаево Черкесию, но претендовал на второе место. То есть хотел, я так понимаю, стать премьер-министром. И вот в этой клановой борьбе, естественно, все эти представители влиятельных семей, они, наверное, оставили достаточное количество следов, которыми заинтересовались следственные органы. Сейчас им вменяется достаточно большой букет деяний. Было или это не было, докажет следствие и суд, утвердит. Но сейчас мы можем ожидать задержаний, не только продолжения задержаний в Карачаево-Черкесии, но и, может быть, в соседних республиках. Потому что такого добра на Кавказе предостаточно.
На что это больше похоже? На продолжение той самой клановой борьбы или, возможно, на то, что происходит у соседей в Республике Дагестан, где ну, практически тотальная была зачистка?
Вы знаете, когда мы имеем дело с клановой борьбой и задержаниями, инициированными этой клановой борьбой, то, как правило, здесь бывают задействованы силовики местного республиканского уровня или максимум уровня федерального округа. Но когда задержание проводят федеральные силовики, это уже не клановая борьба. Это уже вмешательство Кремля, это уже вмешательство федеральных силовых структур. Это значит, как бы сигнал на задержание, на зачистку пришел с самого верха. И мы в данном случае, в деле задержания Арашуковых, смело можем утверждать, что это, скорее всего, продолжение дагестанского кейса. То есть продолжение дагестанского сценария на жесткую зачистку тех кланов, которые уже стали поперек, скажем, горла для самой Москвы.
Почему сейчас?
Это тоже удивительно, потому что весь Кавказ раньше всех следственных органов уже все знает, уже готовы называть, кто за кем стоит, кто такие деяния совершил. Но почему-то Москва долго не вмешивалась в кавказские расклады. По Дагестану могу сказать, что они опасались взрыва какого-то социального недовольства. Очень осторожно сначала одного задержали, потом второго. По Карачаево-Черкесии я тоже так думаю. Там хрупкий баланс, установился национальный, так скажем, мирный баланс политический между влиятельными национальными кланами. Там пять крупных, скажем, представителей народов, которые в республике претендуют на власть. Поэтому, я думаю, Москва сначала долго накапливает какую-то следственную базу доказательную, а потом уже делает пробный шаг к задержанию. Но я думаю, что Кавказ решительно зачищать нужно было уже давно, потому что население этого требует от Москвы. Население возмущено тем, что Москва сквозь пальцы смотрит на влияние многих влиятельных политиков. Очень долгое время.
Ожидаете ли вы в ближайшей перспективе сейчас смены власти в республике в принципе?
Ну, вы знаете, вслед за громкими задержаниями в Дагестане и пришла тоже смена высшего руководства. Вы помните, что сначала был задержан Саид Амиров, потом накопилась доказательная база на руководство многих министерств республиканских и был отправлен в отставку Рамазан Абдулатипов. Что касается Рашида Тимрезова, то вполне предполагаю, что может последовать и отставка, если того потребует Кремль и намекнет ему прямым текстом.
Вообще какая-то информация проходила, что на Кавказе готовится нечто масштабное, ну вот как бы продолжение дагестанского сценария, или это все, скажем так, покрыто тайной?
Вы знаете, мы до конца логику последовательность шагов в Москву просчитать не можем, потому что это решение принимается в закрытом режиме. Но продолжение дагестанского кейса на Кавказе ожидали сразу после начала громких арестов в Махачкале. И назывались в первую очередь именно многонациональные республики Кавказа. Это в первую очередь сам Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где крупнейшие кланы от разных национальностей претендуют на власть и борются за нее. Именно в этой борьбе и остается наибольшее количество следов, улик, к которым потом, значит, появляется интерес у федеральных следственных структур.
Сейчас, возможно, несколько отстраненный вопрос, но просто хочется понять. Ну, кабардинцы и черкесы – один народ. Карачаевцы, ну, как-то странно, в одной республике оказались еще в советские времена с черкесами, Карачаево-Черкесия. Нет ли разговоров о том, чтобы, ну, как-то изменить национальный состав республик или каким-то образом изменить границы самих республик?
Это очень болезненный вопрос для Кавказа, очень болезненный, потому что перекройка границ, которая сложилась в сталинские годы, а именно тогда была заложена эта межнациональная бомба противоречивая, да, сегодня это изменение может привести к всплеску межнациональных волнений и конфликтов. Единственным решением, на которое может пойти Кремль, это объединение республик. Допустим, обсуждается сценарий объединения республик Восточного Кавказа, Дагестан, Чечня, Ингушетия, и обсуждается объединение республик Западного Кавказа. Это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и, возможно, Адыгея.
А обсуждается на каком уровне?
Обсуждается в кулуарах власти, оттуда, отсюда, с министерских уровней, с администрации президента доносятся такие слухи, неподтвержденные. Возможно, это некоторого рода вбросы для того, чтобы замерить отношение общественности, как общественность воспримет подобную инициативу. Более того, Жириновский, как вице-спикер Думы, озвучивал подобный сценарий, говорил, что так управлять Кавказом будет проще.
Ну, через генерал-губернаторство и прочее, это мы помним эти идеи, но им уже много лет. А как население к этому может отнестись на Северном Кавказе?
Вы знаете, если население воспримет это как покушение на национально сложившиеся ареалы проживания и на перераспределение властных портфелей, когда отодвинут от власти, допустим, ну, к примеру, карачаевцев или кабардинцев, это будет воспринято болезненно. Но если Москва проявит максимальную мудрость и скажет, что да, мы предусмотрим ротацию, что республику объединенную будет по очереди возглавлять представители самых крупных народов, что вы здесь получите еще больше возможностей для сохранения и развития национальной культуры, что коррупция будет сведена к минимуму, то в таком случае население вполне возможно и согласится.
Спасибо. Это был Руслан Курбанов, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, о том, что происходит в Карачаево-Черкесии, или точнее, вокруг Карачаево-Черкесии. По его мнению, возможно, это продолжение дагестанского сценария с тотальной зачисткой местных элит и, возможно, скорой сменой власти. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Идем.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Институт развития интернета научит российских чиновников вести социальные сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Совета Института развития интернета Леонида Левина и источники из администрации президента. ИРИИ, это Институт развития интернета, будет повышать цифровую грамотность госслужащих. Их обучат правильному ведению официальных сообществ регионов в соцсетях. Также чиновникам расскажут, как отвечать на жалобы пользователей и работать в условиях чрезвычайной ситуации. Обучение будет организовано для представителей региональных властей. Институт проведет семинары на базе полномочных представительств президента в округах. Так, на февраль запланированы первые занятия для чиновников из Северо-Кавказского федерального округа. Служащие раньше проходили консультации по ведению соцсетей, однако они были неофициальными. Для чиновников был организован тренинг по работе с программой «Инцидент менеджмент». Также они учились вести аккаунты в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и анонимные телеграм-каналы. С нами на связи Владимир Табак, заместитель директора Института развития интернета. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так чему конкретно будут учить чиновников? Для чего?
Ну, смотрите, мы исходим из того, что современная медиасреда, она сильно изменилась за последние 10 лет. И если посмотреть статистику, то Россия – это вторая в мире страна по среднему времени, проведенному в соцсетях. Поэтому, в принципе, любой современный чиновник, да, публичный политик, его деятельность, она должна эффективно освещаться, в том числе и в интернете, и в том числе и для того, чтобы уровень доверия к той деятельности, которую ведут чиновники, рос, потому что часто многие позитивные инициативы, они не доносятся до аудитории из-за того, что пресс-службы и информационные департаменты они не знают, как их упаковать и, условно, куда доставить. Именно поэтому мы инициируем такие семинары для регионов, чтобы поговорить с ними о том, как работают площадки, с какой аудиторией, какая площадка в основном взаимодействует, какой формат контента должен быть на этих площадках. Отдельная история, нас привлекают регионы для экспертной оценки и консультирования по обратной связи. Это разные системы. У многих регионов есть свои системы, где-то тестируют систему инцидент-менеджмент, потому что большое количество обращений от людей оно поступает не через управление по обращениям граждан, а через именно соцсети. Поэтому здесь важно выстроить правильный диалог с аудиторией. И на самом деле нам кажется, что открытый диалог власти с аудиторией, особенно по вопросам конструктивного негатива, он, конечно же, повышает уровень доверия аудитории к власти.
А какой смысл учить этому чиновников, если для этого обычно нанимают специальных людей, которые этим и занимаются? Можно и СММщиками их назвать, можно, ну, как угодно.
СММщики, как правило, это определение, которое относится к коммерческому сектору. Они привыкли работать с брендами. Все-таки государство – это более сложный бренд, чем любой коммерческий бренд, поэтому здесь нужно работать не только с диджиталом, но и со смыслами.
Поэтому СММщики не подходят. Но вопрос остается прежним. Ну, как бы я ставлю себя на место чиновника, госслужащего, да мне некогда, скорее всего, будет отвечать на множество комментариев где-нибудь в социальной сети ВКонтакте.
Ну, вопрос не про комментарии, вопрос про конструктивный негатив, когда у людей, например, отключили воду, и они жалуются на это в соцсетях, или когда у них сломалась лавочка, это я сейчас беру самые мелкие бытовые проблемы, и заканчиваю какими-то большими вопросами, но в любом случае власть знает ответы на эти вопросы. Мы не говорим сейчас о том, чтобы чиновники уходили в комментарии и там дискутировали с аудиторией, там, даже на политические темы. Мы говорим о том, что соцсети могут являться инструментом для отслеживания, выявления, решения реальных проблем жителей. Вот что в первую очередь важно.
Так мы, здесь да. Обучать-то будут прозрачности, как раз взаимодействию, налаживанию, конечно, прямой обратной, да, связи или как-то грамотной подачи себя в социальных сетях?
Нет, смотрите, есть несколько аспектов работы. Да, грамотная подача не себя, а грамотная подача того, что делается. Потому что, ну, в любом случае, в первую очередь, людей интересуют шаги власти. Да, понятно, что для, наверное, электорального эффекта важный образ самого политика, но в любом случае люди смотрят на результаты. И поэтому, когда там любой регион выходит с какой-то инициативой, или министерство региональное производит какие-то преобразования, важно донести правильно их для аудитории. Это первая часть. Это информирование. А вторая часть – это реагирование, поскольку люди как бы не только читают, но люди еще и пишут сами. Поэтому очень важно совмещать два этих подхода. Но, естественно, формальный подход здесь не работает.
Должны ли быть часы для работы с соцсетями у государственных служащих, ваше мнение?
А какой-то регламент вы имеете?
Да, я имею в виду, пришел на работу, непременно включил, посмотрел, что писали в комментариях в соцсетях, ознакомился с основными чаяниями людей, после этого идешь на совещание, ну и так далее.
Ну, давайте вот я вам приведу пример, да, вот представьте себе, что вы региональный чиновник, который отвечает, например, за там сферу ЖКХ, и вы открываете там, значит, свой аккаунт, и видите, у вас огромное количество жалоб вот сегодня, связанных, например, с там прорывом трубы в одном из районов, да. Вот теперь вопрос: стоит ли вам придерживаться какого-то регламента или нужно отреагировать срочно? Мне кажется, что любое регламентирование этой деятельности, оно заформализует этот процесс. Нужно понимать, что вот как бы ваш вопрос, он подразумевает такую некую бюрократизацию этого процесса.
Конечно.
Надо понимать, что здесь речь идет о более сложной и тонкой работе с при этом реальными людьми, которые пишут о реальных проблемах. Потому что это должно быть включено в общую повестку работы чиновника.
Ну, то есть включать в повестку соцсети нужно.
Конечно, и ряд губернаторов это делает.
Ну, скажем так, успех у них неоднозначен, у этих губернаторов, которые окунались в социальные сети, но не только губернаторов,
мы
и министров.
Сейчас, вы сейчас опять говорите немножко не о той работе, про которую мы говорим. Мы говорим, что социальные сети в основе своей могут быть дополнительным и важным источником для отслеживания решения проблем людей. Вы сейчас говорите скорее о пиар-составляющей этой работы. Она, безусловно, важна, да, в общем, как и для любого процесса, будь то процесс государственный там, или коммерческий, рассказывать о своей деятельности и привлекать сторонников на свою сторону, это важно. Но мы большое внимание уделяем именно вопросам, связанным с решением проблемы, с выстраиванием конструктивного диалога на основе тех вопросов, которые поступают по конкретным проблемам. Мы не говорим о исключительно пиар-составляющей этой истории. Это очень, ну, большая разница. И поэтому я как раз говорю про тех чиновников, которые много работают с обратной связью. И там, на самом деле, социология показывает, что уровень доверия за счет этого растет, потому что, ну, у аудитории огромный запрос на качественную обратную связь по конкретным вопросам.
Ну и если говорить о площадках взаимодействия, то какие будете рекомендовать? Твиттер, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук?
Твиттер мертвый. Только 2% россиян ежедневно пользуются Твиттером. Фейсбук – это достаточно элитарная история. Да, он представлен в любом случае, но, конечно, основная площадка – это ВКонтакте и Инстаграм. Плюс Одноклассники, поскольку их обычно недооценивают, но с точки зрения популярности это четко вторая площадка в России.
Ну и поясните, тут еще фигурировали телеграм-каналы, и их тоже будете учить вести?
Смотрите, мы по телеграм-каналам не учим их вести. Надо понимать, что телеграм-каналы – это достаточно элитарная история. Несмотря на запрет Роскомнадзора, все равно очень многие пользуются телеграммами, и в том числе мы знаем, что многие чиновники пользуются телеграм-каналами. Телеграм-каналы достаточно сильно влияют на так называемую элитарную повестку, которая потом, как сарафанное радио, расходится и, в общем, влияет на общий информационный фон. Поэтому что это за инструмент, в любом случае понимать нужно.
То есть учить, по крайней мере, взаимодействовать?
Нет.
Понимаю.
Во всяком случае, дать людям расклад по тому, что это за площадка и как она работает.
Я понял. Это товарищи ВКонтакте, здесь общаются с народом. Это Одноклассники, здесь тоже общаются с народом. А это Телеграм, его просто читают.
Телеграм не массовая площадка, это первое, да. Телеграмом даже как мессенджером пользуются в основном только в Москве, там, в Санкт-Петербурге и частично в некоторых крупных городах, да. Нужно еще понимать, что есть региональная специфика, да, что, например, там Санкт-Петербург – это город, в котором находится офис социальной сети ВКонтакте, да. Поэтому, например, в городе Санкт-Петербург 91% всех тех, кто пользуется интернетом, зарегистрирован ВКонтакте. А, например, в ряде российских регионов очень популярны мессенджеры. В частности, в Якутии практически вся повестка расходится через WhatsApp. То есть, ну, есть большое количество нюансов у регионов, которые нужно учитывать при работе.
Спасибо. Это был Владимир Табак, заместитель директора Института развития интернет, который попытался воспроизвести, рассказать, чему именно будут учить чиновников в работе с социальными сетями. 7373948, телефон прямого эфира, 1-2 комментария, прямо коротко, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот вы интересную тему поднимаете, да?
Так.
Вот, сегодня такси в Домодедово ко мне ехало 1.5 часа, не знаю, жена останется живой или нет. Почему вы, Украина, Америка, Венесуэла?
Значит так, я очень коротко отвечу нашему слушателю и всем остальным, кто попытается с подобным позвонить в эфир. Товарищи, мы обсуждаем те темы, которые считаем важными и нужными. Для этого у нас есть мозг, для этого у нас есть редакционная политика. Если вы намерены обсуждать что-то другое, организуйте свое средство массовой информации, получайте лицензию и вещайте. После этого к вам подключится ваша аудитория, и вы с ней также будете выяснять отношения. Вот, пожалуй, что и все. Я предлагаю сейчас уже двигаться дальше. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В США началось производство новых ядерных боеголовок, которые будут устанавливаться на ракеты «Трайдент», сообщает издание NPR. Речь идет о боеголовке W-76-2, которую создают на предприятии в Техасе. Предполагается, что в войска она поступит ближе к концу сентября, а устанавливать ее будут на подводных лодках. Указывается, что если сейчас на субмаринах ставят ракеты с боеголовкой W-76-1 мощностью в 100 килотонн, то мощность нового оружия составит всего 5-7 килотонн. Для сравнения, это в два раза меньше, чем бомба, которая в 1945 году разрушила японский город Хиросима. NPR утверждает, что производство боеголовок было начато по распоряжению администрации президента Дональда Трампа. Объяснялось это тем, что подобное оружие якобы есть у России. В Вашингтоне посчитали, что в случае конфликта это даст Москве преимущество. Сторонники создания боеголовки указывают, что ее возможно ограниченно использовать в конфликте, а при этом более четко прогнозировать потери среди гражданского населения, сообщает издание Guardian. Однако критики считают, что вреда от бомбы малой мощности будет значительно больше. Понимание, что ядерный взрыв можно применять при каждом удобном случае, снимает барьеры на использование ядерного оружия. С нами на связи Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот для чего, в принципе, подобные боеголовки создаются, и есть ли действительно они у Российской Федерации?
Ну, вы знаете, вот это создание такой маленькой боеголовки мощностью от 5 до 10 килотонн давно, как говорится, блуждало в умах американских генералов, потому что они считали, что если, например, применять такие боеголовки против России, то нам без разницы, с чем летит ракета, с обычной головкой или с ядерной, мы все равно дадим ответку. Но есть, скажем, такие некоторые государства, которым вот такая боеголовка может заменить огромное количество обычных средств вооружения, то есть снаряженных обычными боевыми частями. Например, если такой боеголовки ударит в район какого-нибудь стратегического моста или стратегического объекта, узла железнодорожного там и так далее, то вы гарантированно его выводите из строя. Или попадаете в правительственное здание какого-нибудь несогласного государства. Здание, как говорится, уничтожено, и спасти там никого нельзя. То есть они считают, что таким вот минимальным применением ядерного оружия они как бы решат сразу множество задач. И эта идея получила, как говорится, зеленый свет после того, как начался конфликт между Северной Кореей и США. И сейчас они вот эту головку хотят поставить на ракету «Трайдент». Не просто на ракету «Трайдент», а «Трайдент-2» версии D5. У них ракета, которая отклоняется от точки цели примерно на 90 метров. И они считают, что это самая высокоточная баллистическая ракета. Таких боеголовок будет 14 штук на борту. И вот этот горох они собираются высыпать на голову несогласных туземцев, которые отрицают, как говорится, принципы демократии, которые США распространяют по всему миру. При этом, как бы, ядерный конфликт получится очень маленький, последствия маленькие, как они говорят, и все будет хорошо. Но понятно, что малое зло всегда за собой влечет большое зло. И можно говорить о том, что они на самом деле ошибаются, потому что у маленьких государств могут оказаться большие защитники.
Хорошо, ну вот смотрите, если они сейчас действительно эти боеголовки создают, устанавливают на подводные лодки, на ракеты «Трайдент», теоретически, даже если у Российской Федерации этих боеголовок не было, ну, наверное, синхронно нужно как-то симметрично отвечать и создавать нечто подобное, да или нет?
Вы знаете, мы в последнее время перестали отвечать симметрично. Мы отвечаем асимметрично, которое вот усилие военно-промышленной мысли и стратегические мысли американцев, как говорится, умножает на ноль. Ну, характерный пример, это как мы сделали с их комплексами ПРО. Мы не стали строить такие же комплексы ПРО, тратить на это огромные деньги, строить корабли с ракетами ПРО. Мы сделали гиперзвуковые средства доставки вооружения в точку назначения. Не просто гиперзвуковая, а управляемый гиперзвук, для которых системы ПРО не имеет никакого значения. Если же они будут ставить такие подводные лодки на подводные лодки такого рода средства вооружения, то, в принципе, они для нас останутся такими же средствами, если бы там стояла обычная баллистическая ракета морского базирования с более мощными боеголовками. Я повторюсь, что если они запустят эти боеголовки, ума хватит, например, в нашу сторону, то, понятное дело, мы будем расценивать ее именно так. С маленькими боеголовками, с большими боеголовками. Ответный удар они получат соответственно. Поэтому против кого они будут? Ну, я вам уже объяснил. Скорее всего, против тех государств, которые как бы ничем не смогут парировать подобного рода удар.
Ну и каковы могут быть последствия? Ну вот я просто представляю себе...
Конечно, на место... дело, что да. Появление вот такого рода боеголовок, она действительно понижает... уровень применения ядерного оружия. Раньше, скажем так, ядерное оружие применялось только в понятии глобального конфликта. То есть, когда две сверхдержавы или там державы, которые имеют ядерное оружие, члены так называемого ядерного клуба, да, начали бы боевые действия с применением ядерного оружия как крайнего аргумента в решении спора. А теперь американцы говорят, что ядерное оружие можно применять по любому поводу. И если мы посмотрим те документы, которые они приняли, то они говорят, что его можно применять в том числе, если на США и ее партнеров и союзников будет оказана кибератака.
Так вот, я попытаюсь представить себе вот это будущее. Если эти боеголовки малой мощности уже установлены, и, предположим, есть какой-нибудь Башар Асад, который плохой и применяет химическое оружие против своих граждан, и вообще он не демократичный, поэтому, ну, почему бы в отношении Башара Асада, его администрации, ну, и нескольких войсковых частей не применить вот эти маломощные ядерные заряды? Применили, ну, хорошо, Российская Федерация осудила. И что меняется?
Ну, вы знаете, меняется вообще понятие о применении и распространении ядерного оружия. Понятное дело, как только вот такого рода комплексы начнут поступать в вооружение, то вот мир начнет как бы строиться по полюсам, да? Американцы считают, что вот есть те государства, которые входят в их круг партнеров и союзников, и есть те, которые не входят в их круг партнеров и союзников. И этим государствам нужно будет выбирать либо полностью, как говорится, соответствовать требованиям США, то есть лишаться своего суверенитета, либо искать более сильных союзников. Поэтому если у них будут более сильные союзники, например, там Китай, Россия, там, или Союз России, Китая, там, вот все, что у нас сейчас называется там БРИКС, ШОС, если они обрастут еще военно-политическим блоком, то, скажем, вопрос применения таких средств вооружения вызовет интерес к другим средствам вооружения.
То есть опять противолодочным. Появятся военные блоки.
Появятся противолодочные средства вооружения. Скорее всего, обратятся за этими средствами вооружения либо к России, либо к Китаю. Потому что они сейчас, как говорится, ни в чем в этом не уступают американцам средств вооружения. Появятся средства обнаружения подводных лодок. И как только такая подводная лодка приедет к какому-нибудь маленькому государству, то относительно дешевая по сравнению с подводной лодкой противолодочная ракета или торпеда найдет свою цель.
Вот как, ученые, они все время следят за часами судного дня, так называемыми. Насколько да. Я понимаю, последнее время они где-то остановились на без двух минут полночь, то есть в двух минутах от ядерной катастрофы и тотального уничтожения всех и вся. Но вот если эти боеголовки малой мощности появляются, это уже будет без одной минуты или уже, ну, как-то совсем близко к полуночи?
Я думаю, что в глобальном уровне это все-таки пока останется на прежнем. Потому что одно дело заявлять о производстве данных средств вооружения, да, другое дело применять. Ясно, что американцы уже однажды применяли подобное средство вооружения, было оно мощностью 20 килотонн, это на японских городах Хиросима и Нагасаки. Отважатся ли американцы еще раз повторить то, что они сделали в 45-м году, но нужно понимать, тогда было, скажем, применение как бы обставлено другими вещами. Япония вела войну с США, и понятное дело, что как бы это немного их оправдало. Но вот сейчас любое применение ядерного оружия, это не будет оправданием для Соединенных Штатов, как бы они там не пытались под это подвести какие-то принципы демократии, борьбы с терроризмом и все что угодно. На самом деле они показывают, что они страна-агрессор, которая ничего этого не поддерживает в реальности. И понятное дело, что против такой страны-агрессора будут предприняты соответствующие меры. Как я говорил, государство начнут создавать блоки, начнут закупать противолодочное вооружение, противовоздушное вооружение для противовоздушной обороны, то есть те, которые будут гарантированно сбивать и уничтожать как средства доставки таких ракет, так и сами ракеты. И боеголовки.
Да, позвольте тоже важное уточнение. Насколько, по вашему мнению, Россия заинтересована в том, чтобы подобного рода военные блоки создавать или в них входить? Одно дело отвечать за собственную безопасность, а другое дело гарантировать безопасность условной Северной Кореи, Венесуэле, Сирии, ну и далее по списку.
Вы знаете, на самом деле Россия, конечно, заинтересована в других блоках, экономических и в мирном развитии государства на планете Земля. Но, с другой стороны, мы видим реалии другое, что недавний гегемон и регулятор мировых отношений начинает себя вести как бандит, как говорится, в ювелирном магазине. Он начинает всем угрожать своим пистолетом для того, чтобы, как говорится, получить все ценности. Непонятно, зачем они ему нужны, но он угрожает. И, понятное дело, нужно как-то реагировать на такое поведение, и нужно создавать такие, скажем так, сообщества, которые ограничили бы деятельность этого бандита и не дали ему, как говорится, применить оружие в реальности.
Спасибо. Это был Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». А мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Названы российские города, в которых особенно остро стоит проблема транспортного шума. С соответствующими данными, представленными в докладе Минприроды, ознакомились наши коллеги из издания «Арти». Отмечается, что такими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону. Согласно документу, транспортный шум неблагоприятно действует на здоровье. Это, в частности, проявляется в негативных изменениях нервно-психической сферы и системы кровообращения. Но и мы, кстати, связались сегодня с московскими представителями департамента, который занимается как раз природопользованием, экологией, и попытались получить у них комментарии. Там от комментариев пока воздержались, сославшись на то, что увидели в этом докладе Минприроды какие-то ошибки и неточности, поэтому попросили время до завтра для того, чтобы подробнее изучить всю эту информацию и после этого уже дать грамотный комментарий. Что же касается дня сегодняшнего, то они обратили внимание наше на эти ошибки и сказали о том, что, наверное, не очень корректно повели себя коллеги из Минприроды и предоставили не совсем достоверный доклад. Не знаю. В любом случае, эта информация пока будет проверяться. Так или иначе, о том, что в Москве шумно, но это вряд ли какой-то секрет. Насколько остро эта проблема стоит, это уже вопрос. Поговаривают о том, что это, да, действительно проблема, которая сейчас не решается. Это приводит к ухудшению здоровья граждан Российской Федерации, проживающих в мегаполисах. Еще раз их перечислю. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону. Это те города, которые называются в числе лидеров с плохой точки зрения, вот где уровень шума превышает все допустимые нормы. Но и как-то эта проблема как будто бы решается, по крайней мере, ужесточаются нормы к автомобилям, чтобы они были тише. Все время идет борьба там с прямотоками, имеются в виду прямоточные глушители, которые не дают москвичам, в частности, спать летом, особенно когда начинается такой мотосезон. Ну, в общем, проблема существует, и как-то ее пытаются решать. Сейчас я буду принимать комментарии уже нашей аудитории. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. И работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Отдельно будут приветствоваться в нашем эфире представители медицины для того, чтобы они дали свой комментарий по поводу вреда здоровью от шумности, в частности, в Москве. Насколько действительно это переходит все возможные пределы и границы, и насколько это отражается на нашем здоровье, это раз. Во-вторых, будут приветствоваться, например, мотоциклисты. Ну и в-третьих, будут приветствоваться граждане, которые бы дали свой короткий, но емкий комментарий по поводу борьбы с шумами. То есть нужно ли вводить какие-то запретительные меры, драконовские по отношению к тем, кто шумит, я не знаю, включает сигнализацию, прямоточный глушитель использует. Или для вас все, что происходит сейчас, ну так, относительно приемлемо. Еще раз напомню, телефон 7373948. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК». Вот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
По поводу мов и всего прочего. Но в Финляндии есть очень четкий пример. Там нельзя использовать действительно эти прямотоки. Это прям на законодательном уровне запрещено. И Финляндия, в общем, достаточно тихая и уютная страна, и, может быть, стоит воспользоваться все-таки опытом скандинавских стран. А, конечно, шум везде, и летом вы действительно хорошо заметили, что и на проветривание окна открывается, и шум машин, и особенно с плохой выхлопной системой, и кто-то еще не умеет перебываться с зимы на лето и шумит. Ну, в общем, тогда действительно плохо отражается, мне кажется.
Ну вот смотрите, ну кто-то на МТ на шинах ездит, это еще громче, чем от шипов. А вы бы были за то, чтобы вводились у нас какие-то драконовские меры по отношению к тем, кто, ну, как-то шумнее, чем остальные?
Ну, надо привести, во-первых, мне кажется, к единым стандартам, и да, я, наверное, за такие, ну, как отец троих детей, да, я за.
Спасибо, да, это действительно объяснение. Роман Пукалов с нами на связи, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваша оценка, насколько острая эта проблема действительно в России, ну и насколько корректны исследования Минприроды?
Не берусь оценить корректность исследований Минприроды, потому что, к сожалению, опять-таки мы не видели методики. Но при этом шумовое загрязнение — это один из видов экологического загрязнения. Ну, все прекрасно знают радиацию. Это вид физического загрязнения. Так вот, шум и вибрация – это два других вида, ну, может быть, менее опасные, чем радиация, но при этом это тоже физическое загрязнение окружающей среды. И, в общем-то, жить и существовать нормально при этом шуме выше там 60 дБ в течение круглых суток – это очень тяжело.
Что касается тех мер, которые у нас принимаются, я имею в виду в Российской Федерации, там, в различных регионах, в мегаполисах, можно ли их назвать достаточными вот, по борьбе вот с этим загрязнением?
К сожалению, нет. Очень много жалоб «Зеленый патруль» приходит от жителей, ну, в первую очередь, Москвы, безусловно, чаще всего из-за работ, проводимых в ночное время строительных. Очень много жалоб на жилищников, то есть на коммунальные службы, которые заводят под окнами жилых домов свою технику в 4 утра, пригораются. Мало того, что дымят, еще и мешают людям спать шумом двигателей. Ну, в общем, повсеместно эта проблема не только в Москве. Такие жалобы из Красноярска поступают, в Санкт-Петербурга. В общем-то, проблема очень серьезная.
Спасибо. Это был Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Ну и комментарии тоже нашей аудитории я продолжаю принимать. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Игорь пишет, Игорь Утюж, сначала настроят домов, потом начинают строить развязки и дороги, а потом начинают бороться с шумом и загрязнениями и прочими. Странно это все, пишет Игорь. Ну давайте еще комментарии 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, вот то, что как первый звонивший сказал, то, что нормативов нет, он здорово ошибался. Вот. Достаточно и недостаточно обсуждать не буду. Но у нас их никто не контролирует. То есть, ну, сколько раз наблюдал, есть мотоциклист с прямотоком, и стоят гаишники. Ну, казалось бы, по нему отлично слышно то, что там глушителя по большому счету нет, если не усилитель звука стоит. Вот, гаишники просто даже глазом не ведут. Точно так же летом обращался по поводу дорожных работ прямо вот под окнами собственного дома. То есть даже с закрытыми окнами кондиционерами спать было невозможно. Был ответ, это ночью, в 2 часа ночи, суббота на воскресенье. Был ответ из милиции о том, что у них есть спецразрешение. Сначала надо научиться выполнять то, что есть, а потом уже закручивать гаечки.
То есть те нормативы, которые существуют, они не исполняются, поэтому смысла вводить какие-то дополнительные драконовские меры как будто бы и нет.
Ну, на самом деле, да, по той элементарной причине, что они достаточно жесткие, то есть, ну, по закону, в Москве, например, существует закон о тишине в ночное время.
Да.
Я еще за крайние 5 лет ни разу не видел, чтобы он исполнялся. То есть у меня вызывал на соседей, у которых музыка орала в 2 часа ночи. Вот, сотрудники приехали, составили протокол, уехали. Музыка как орала, так и орет.
Потом им выпишут штраф. Ну, как бы погуляли.
Нет, им выпишут штраф, но мне это спать не дает в любом случае. То есть на самом деле хотя бы сориентировать правоохранительную систему, то есть на вот подобные телодвижения, то есть
смотрите,
как бы, чтобы они хотя бы это начали выполнять.
На это мы обращаем внимание, то, что происходит ночью, что мешает нам спать. Это вообще отдельная история. А здесь, судя по всему, обращают внимание и на то, что днем здесь очень шумно, например, в столице, и с этим тоже, наверное, что-то нужно делать. А мы днем к этому готовы?
Опять же, существуют нормативы, например, по шумности автотранспорта.
Да.
То есть они есть. Ну, например, любая Беларусь к нему, ну, любой трактор Беларуси, он близко не подходил к этим нормам. Там шумовое давление где-то в районе 90 дБ на работающей на холостом ходу машины. Так вот, внимание, вопрос, почему наши госструктуры все в один голос закупают именно трактора марки Беларусь, хотя модернизация, в общем-то, нужна не такая уже большая.
Спасибо, принимайте.
Да.
Есть, но не исполняются. Есть.
Да.
Хорошо, хорошо, спасибо. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Да, соглашусь, наверное, с предыдущим оратором по поводу того, что нужно выполнять то, что уже есть. Потому что все вот эти вот запретительные меры, драконовские, тем более, они, не знаю, у нас не работает даже то, что уже, так сказать, присутствует. Плюс мне лично не мешают заводящиеся там в 3-4, в 5 утра машина за окном. Не знаю почему, но вот так вот как-то сложилось.
Потому что привыкаете. У меня под окнами железная дорога, я тоже привык. Ну,
вы знаете, и запрещать ставить технику возле дома. Ну, хорошо, а куда ее ставить? То есть вот этот вопрос не решен, я вам даю гарантию. Потому что я сам работаю достаточно долго водителем и работал на разных автомобилях, больших, маленьких, неважно. Понимаете, то есть это глобальная проблема. По поводу мотоциклистов, ну, я тоже мотоциклист, езжу со стоковой банкой, что называется, прямоток себе не ставил, потому что, ну, когда далеко едешь, лично меня это напрягает, начинает этот громкий звук. Остальные мотоциклисты меня не раздражают вовсе. Не знаю, ну, как-то вот тоже привык, видимо.
Ну, они сами объясняют это тем, что жить хотят, а прямоток позволяет услышать, по крайней мере, мотоциклиста.
Возможно, вопрос спорный, но возможно, да. Как бы драконовскими методами запрещать прямотоки, ну, не знаю, как это получится, как вы его остановите, этого дядю без номера на литровом мотоцикле.
С трудом, как-то так. Спасибо, спасибо. Ипатий как раз об этом пишет. Прямоточил тут у нас один на мотоцикле. Поймали, морду набили, мотоцикл сожгли, пишет Ипатий. Не знаю, правда или нет, но это описание нашего слушателя. 7373948, да, здравствуйте.
Владимир.
Да, Владимир.
Вот из опыта был в Германию дорога, и мы поехали на дачу. А это было будни, не говоря уже воскресенье. И я как-то говорил, покосить газонокосилкой. Так крику было, я даже завести не успел. Он говорит, нельзя, косят только в четверг.
Только в четверг, только в определенные часы, потому что...
Да, да, все отдыхают, а в воскресенье даже дрелью нельзя.
На дачном участке, то есть на
да, на дачном участке, да, нельзя даже дрелью. У них как на кладбище, тишина, птички поют.
Мы к этому сами готовы или нет? Если бы у нас такая же была нормативная база, которая вот так вот относилась бы
к... Ну, я думаю, хуже не было. Люди бы, как бы, допустим, есть будний день, есть время. Занимайтесь, а некоторые пришли отдыхать, и зачем это слушать, что там...
Ну как с ремонтом у нас происходит? Ну, я в субботку чуть-чуть быстро дрелью поработаю, потому что в будни некогда, я на работе, а в субботку вот нужно полку повесить.
Владимир, вот да. Поэтому и бардак. А надо вообще, ну нельзя, вы найди время в будний день, возьми отпуск или как-то. Ну почему кто-то должен страдать из-за кого-то времени?
Потому что жизнь это боль, возможно, поэтому, да. Спасибо, спасибо за ваш комментарий. Из того, что приходило еще на наши текстовые порталы, Юра пишет, по моим ощущениям, в городе стало тише, во всяком случае, в метро, пишет Юра. Ну, здесь, наверное, спасибо нужно сказать новым поездам, которые действительно потише, чем старые. У всех приборов есть обозначение децибелов, есть закон. Если не превышает шум, то можно, пишет Деко. Григорий из Питера. Наблюдал в финском Лахте, в выходные уборочная техника выезжает в 10 утра, чтобы людям дать поспать. А у нас с 5 утра скрести тротуар начинают, сетует Григорий из Санкт-Петербурга. Да был я недавно в Санкт-Петербурге. Кто у вас там скребет тротуары? Не было там таких людей, которые бы скребли тротуары. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас 15 часов новости.